Рад приветствовать, дорогие друзья, на канале Фейгин Лайф сегодня, во вторник, 30 июня, время 21 час в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим стрим на нашем канале, проводим его с Андреем Андреевичем Пьянковским. Андрей Андреевич, рада вас видеть.
Добрый день, Марк.
Назвали мы его «Лом и очко», это любимый тезис Андрея Андреевича, ну или мемный тезис, как хотите назовите, относительно встречи ободка ануса, значит, плешивого руководителя в Кремле и, в общем, символического вот этого, значит, инструмента, скажем так, лишения власти или, скажем так, инициации конца власти.
Вот ну, это современный шар с табакеркой.
Да, шар с табакеркой, только теперь в виде лома. Мы помним судьбу Каддафи, и поэтому, собственно, так и позволили себе ироничные образы назвать наш эфир. Прежде чем мы перейдем к обсуждению, я, во-первых, от имени всех зрителей нашего канала, ну и всех ваших поклонников, поздравляю вас с днем рождения, Андрей Андреевич. Как говорится, желать ничего не буду, сами себе все пожелаете. Наша задача – продолжать работу. Даже в день рождения, никаких дней рождения, все должно работать, молотить как часы. Вот мое такое представление о праздниках. Вот, перенятое от вас в том числе. Поэтому поздравления само собой, а дальше мы, собственно, и начнем обсуждение. Андрей Андреевич, как вы считаете, как изменилась ситуация с нашей последней беседы и что происходит, собственно говоря, в Кремле? Как приближается, собственно, инструмент к своему объекту, о котором я сказал выше?
У нас сегодня есть третий фактически участник беседы, гораздо опытный, более опытный, чем мы, профессиональный военный. Это небезызвестный всем господин Ходорёнок. Но мы все знаем, что Ходорёнок, в общем, он обычный российский имперец, ни секунду, ни двух Украины. Каждый из нас мог подобрать бы так, набор его совершенно людоедских цитат по отношению к украинской войне. Но это не меняет того факта, что он блестящий профессионал. Он это доказал всему миру еще 4 с лишним года назад, за несколько недель до начала войны, опубликовав 3 февраля 2022 года в авторитетнейшем издании «Независимое военное обозрение» статью под названием «О кровожадных политологах», где дал фантастический точный анализ провала российской армии с ее планом молниеносной войны и покорением Украины. Сегодня мы имеем удовольствие представить новую работу этого профессионала. Он расскажет нам, если он рассказывал тогда точно, как началась эта война и завоевал, можно сказать, всемирный авторитет, то сейчас вы слышите его точно профессиональный рассказ, как закончится эта война. Прошу включать.
Да, внимание. Получается, Михаил Михайлович, как говорится, опять 25. Нам говорили, что не будет расширения НАТО, что, по крайней мере, она не распространится на территории бывшего Советского Союза, давали заверения на самом высоком уровне, а потом нам сказали, а где документы? Их нет. Вы на них не настаивали. А то, что кто-то вам говорил, даже если мы сами вам это говорили, ну это вот так вот просто обменивались впечатлениями. Так получается?
Да, по всей видимости, так. Что повлияло? Возможно, опять-таки, повлияло, потому что мы видим далеко не все, а только верхушку айсберга. Что, возможно, повлияло на позицию президента Соединенных Штатов и его ближайшего окружения в конфликте на Украине? Это резкое усиление активности беспилотной авиации Украины, обещание Зеленского за 40 дней вывести Россию из войны, усилением вот этих ударов по объектам на территории Российской Федерации. И я бы вот к этим заверениям не относился как к сотрясению воздуха. Потому что это...
Вы считаете, что Зеленский может нас вывести из войны за 40 дней?
Я не то чтобы считаю, что за 40 дней он может вывести из войны. Ситуация складывается достаточно тревожная. В том плане, что ведь в этом вопросе задействована не возможность оборонно-промышленного комплекса Украины и не боевой численный состав украинской армии. Тут, по большому счету, принимает участие совокупный военно-экономический потенциал Европы. А беспилотные летательные аппараты – относительно дешевое средство воздушного нападения, которое может поставляться со стороны европейских стран десятками тысяч. И тенденция пока вот именно такова. Казалось бы, вот как нам ответить на все эти... И действительно, ситуация... Я бы без всякого привлечения сказал, что достаточно серьезное. Потому что все-таки на позицию тех или иных политических лидеров...
Серьезные где? В плане их ударов по российскому тылу или в плане ситуации на линии фронта?
Ситуация серьезная в плане их ударов по прифронтовой полосе и по российскому тылу в целом, по европейской части страны, по всем практически объектам на территории нашей страны. И не исключено, что в ближайшее время интенсивность этих ударов будет только нарастать. Более того, вот по моим личным оценкам, центр тяжести ведения военных действий, ну, откровенно сместился в воздушную сферу, и стороны в настоящее время сейчас обмениваются ударами, а ситуация непосредственно на земле, на линии боевого соприкосновения, безусловно, она имеет значение, но она вот в данной ситуации, ну, не столь критична для хода и исхода боевых действий. Потому что, да, ну возьмем мы Константиновку. Это, безусловно, крупный успех тактического плана. Но впереди опять еще несколько мощных укрепленных районов, фортификационное оборудование которых осуществлялось в течение 11 лет и еще в полном объеме использованы все защитные свойства местности. Это очень серьезная боевая оперативная задача овладеть Славянско-Краматорской агломерацией. И вполне возможно, что опять-таки и президентом Украины, да не столько президентом Украины, сколько политическим окружением Запада принято осуществить нажим на Российскую Федерацию именно с помощью беспилотной авиации. Казалось бы, нам что тут делать? Вопрос стоит достаточно остро. Или усиливать противовоздушную оборону страны. В этом плане очень многое делается и делается достаточно эффективно. Но не исключено, что вот в соревновании вот этих двух графиков, наращивание интенсивности ударов и увеличение возможностей нашей противовоздушной обороны, мы будем отставать. Тогда усиливать удары по противнику всеми возможными силами и средствами в рамках наших возможностей. И вот я не исключаю, что некоторая заминка в переговорах, изменение американской позиции занята тем, что из Белого дома просто с интересом наблюдают, в каком направлении будут развиваться события и в воздухе, и на земле.
Так, посмотрели, Андрей Андреевич.
Ну вот видите, как он точно сформулировал, во-первых, изменившийся характер войны. Это уже относится не только к российско-украинской войне. Эта война меняет вообще характер современных войн. Где центр тяжести смещается в воздушную сферу. Ну вот, были жалкие попытки этого ведущей жирной свиньи как-то сбить его с понтовыку и развить вот этот стандартный путинский тезис последних дней, что это ерунда, там, атаки на наши...
Да, главное на линии фронта.
Главное на линии фронта. Он подчеркнул, что это решающие изменения и на линии фронта, при фронтовой полосе тоже, и по всей территории страны. И он дал анализ, прогноз дальнейшего развития. Какой результат? Усиливать противовоздушную оборону, но ясно, что в этом соревновании оно проигрышно, безнадежно по стоимости увеличения количества поставляемых нашим тылом, каким является сейчас вся европейская экономика, ВПО, и развитием дорогих систем ПВО. Вот. Это перспектива поражения России. Многие спрашивают, один популярный вопрос, ну а как же вы увидите поражение, что неужели украинские войска вот должны маршем пройти до Красной площади? Да нет ничего подобного. Вы помните, перед нами классическая история, знает классический пример. Поражение Германии в Первой мировой войне. Она вышла из войны, когда ни один квадратный сантиметр немецкой территории не был оккупирован. Ни одного француза там не было. Она проиграла войну в Киле, где матросы отказались отправляться на фронт, и в Берлине. Но то же самое будет происходить и уже происходит в Москве. Вот это интервью имеет двойной смысл. Ну, первый – это блестящий анализ генштабиста, как Россию проиграет войну. Но он же в конце поставил вопрос, а как мы можем противостоять. Рассмотрел первую возможность усиления противовоздушной обороны, отверг ее, а второе – усиление ударов новых. Ну, вот мы не занимали ваше внимание, там дальше идет, но вы можете найти, конечно, Марк, вы дадете ссылку, и они могут прослушать беседу до конца.
Ну, конечно,
да. А дальше шла вторая часть. Вторая часть уже, которая, как я считаю, является операцией спецслужб. Основной мотив, ведь мы же, что наблюдаем сейчас, на наших каналах, в эфирах наших пропагандистов, тот же самый Соловьев. Он диким матом орет все время, обличая какие-то так называемые анонимные власти. А куда же смотрят власти? А почему же власти не реагируют? Он не называет Путина, но явно это атака и на Путина. Это требование, а почему мы не бьем по намеченном списке 29 уже заводам, производящим эти самые БПЛА. Это сейчас крик всей пропаганды. Существует обвинение Путину. Обвинение Путину. Дело в том, что генштабист Ходоренок, он все это подробно объяснил уже, и все это прекрасно понимают люди, действительно руководящие страной. Ну, ясно, что Путин – это назначенец чекистов, но есть какой-то глубинный чекистский центр. Я не знаю, кто его руководитель. Вряд ли это лично Патрушев и Бортников. Но сейчас чекисты, блестящие, захватившие власть в 99-м году, с помощью либералов, поставив этого человека, сейчас понимают, что с этим человеком они проигрывают войну. И они, у них нет выхода из войны. Продолжение ее, понимаете, с этим человеком во главе страны уже из войны не выйти. А вот без него, обвинив его,
да, повесил на него всех собак.
Да, обвинив его не в том, что он начал преступную войну, а в том, что он провел ее бездарно и обосрался. Вот в этом обвинив, они могут, не могут, а наверняка спокойно останутся у власти и даже будут питаться такой легендой о вот предательстве Путина и бездарных генштабистов, преступных генералов, проворовавшихся. Эта операция началась ведь уже год назад арестами всех заместителей министра обороны бывшего и так далее. Поэтому вот по всем каналам, включая вот ту передачу, которую можно смотреть, идет крик, обращенный к Путину. Бей по 26 заводам. Но чекисты, инициаторы этой операции прекрасно понимают, что Путин никогда не ударит, потому что он патологический трус. Ну, мы видим, когда человек во время ковида прятался там за громадным столом, как он сейчас бегает по неизвестным бункерам своим. Этот человек чрезвычайно дорожит своей жизнью. Он намерен прожить до 150 лет. Он об этом говорил, обсуждал деловито с Синдзепином, меняя человеческие органы. Поэтому он никогда, никогда не ударит. И это видно по его поведению. Вот каждое его появление публичное на сцене в последние дни, оно способствует его дискредитации. Вот сравните четкую военную логику Ходоренко и его жалкое Блене, мы, какой же он глагол использует, мы долбим по всему фронту и так далее. И давайте скрикнем наше троекратное «уа-уа-уа». Вот, так что заговор налицо, дискредитация Путина как неспособного довести до победы, так называемой, эту войну. И выступление Ходоренко имеет двойной смысл. Это Ходоренок, он, конечно, является сейчас героем генштабистов, являлся все время. Он, это сигнал генштаба тем же самым чекистам, что, ребята, давайте все-таки, давайте снимать этого козла, но давайте без этих генералов проворовавшихся. Это выбросьте из ваших тезисов. У нас общий враг. Ясно, что после снятия Путина, как человека, не за то, еще раз повторяю, уже заготовлен обращение нового президента к нации. Кстати, личность этого нового человека, она несущественна. Ну, будет назначен какой-то чиновник. Править будет хунта, группа силовиков совместных, и армейских, и КГБ. Ну, кстати, придет двум вечным соперникам ГРУ и КГБ, придется объединиться в этой хунте, потому что у них будет гораздо более серьезный враг. Самая основная проблема России сейчас не как сохранить власть, повесить все на Путина. Это они легко сделают. А что делать с миллионом уголовников, возвращающих с фронта? Вот здесь чекисты, ГРУ и КГБ решили, видимо, забыть о взаимной вражде и делать этот переворот вместе объединившись против этой страшной угрозы. Но, собственно, в чем заключается этот переворот? Ну, примерно так объясняет братьям и сестрам нового исполняющего президента, что президент Путин не справился с задачами, он затянул операцию, мы отстранили его, но мы обнаружили, что он нанес уже такой ущерб безопасности, что мы не нанести сейчас ответный удар по странам НАТО привело бы гораздо более тяжелым для нас последствиям. Мы должны взять паузу для восстановления нашей боеспособности и для реализации наших благородных целей, нашей спецоперации в дальнейшем. Ввиду этого я принял на себя очень тяжелое решение и отдал приказ вооруженным силам о прекращении огня вдоль линии соприкосновения в 0 часов 0 минут завтрашнего дня. То есть они пойдут на так называемое замораживание конфликта по линии огня, то есть как стоим. Это будет колоссальный промежуточной победой Украины. А как дальше будут развиваться события? Ну, это очень интересный вопрос. Уже Украина, как такой промежуточный победитель, будет играть в этом очень важную роль. Здесь я думаю, что я во всяком случае за себя, как гражданин государства-агрессора, я умолкаю. Это не в моей компетенции, не имея морального права давать украинцам какие-то дальнейшие рекомендации. Угу. Вот такая нам предстоит ситуация, я считаю, в ближайшее время.
Так, еще один аспект касается якобы, ну так выглядящей перемены позиции Дональда Трампа, который на Вэвиане, на заседании G7, якобы, опять же, там от него мы молчанием, это в основном исходит, так какие-то промежуточные, мы можем судить, реплики, которые пока ясно не выражены, но якобы звучит со стороны Макрона и ряд других лиц, которые участвовали в этой семерке, со ссылкой на то, что он изменил позицию. Ну, типа, видя проигрыш Москвы и, так сказать, преимущество Украины, как минимум, вот, в дистанционных ударах, которые наносят колоссальный ущерб Москве, он готов изменить свою позицию и приступить к более экстренным мерам для того, чтобы окончить войну, как и изначально в прошлом году планировалось, мир через силу. То есть усилить санкции, военное сотрудничество сделать более тесным, ну, возможно, даже передача каких-то ракет, видов вооружений, возможно. Ну и другие меры, которые поспособствуют тому, чтобы Украина интенсифицировала боевые действия в степени, которые могли бы привести к остановке войны, ну, не знаю, в ноябре или до конца года и так далее. Что об этом слышно в Вашингтоне, как это все выглядит оттуда?
Ну, вы знаете мою точку зрения, я ее постоянно высказываю. Вот это, вот, давайте вспомним день катастрофы. Вот эта встреча Зеленского...
28 февраля прошлого года, да.
Да, да. Вот когда Трамп и особенно этот негодяй Венс орали на него свой карт, тогда громадную роль сыграли европейцы. Они просто взяли на руки Зеленского, отнесли его в Лондон, королю Великобритании, собрались там вместе и с тех пор начали проводить гениальную операцию, я ее назвал операцию «Папочка». Они, ну, работая с этим идиотом, используя его тщеславие, они добились, во-первых, важной вещи, сохранения, продолжения военных поставок, ну, оплачивали за это все уже. И не менее важно это сохранение чрезвычайно важной разведывательной информации. На самом деле разведывательная информация, она возросла с тех пор многократно и превратилась качественно в новое явление. Подключение систем, американских систем хай-тека, искусственного интеллекта. Вот эта система Палантин, она же создала самообучающую систему, которая использует весь опыт использования БПЛ, как работает система искусственного интеллекта, она же обучается на основании громадного опыта. И украинцы совершенствуют свои удары через эту систему. А у России нет такой возможности. Они были правильно отключены от Старлинка Маском. То есть вот это сотрудничество хай-тека американского, оно важнее даже сотрудничества американских политиков. Тем более вот эта европейская часть операции «Папочка» эффективно поддерживается изнутри Америки, частью той же администрации Трампа, которая занимает абсолютно проукраинские позиции. Это, и прежде всего, не сомневаюсь, будущий президент Соединенных Штатов, выдающийся государственный деятель Марко Рубио, это директор ЦРУ, который продолжал передавать разведывательную информацию даже там в две недели, когда Трамп непосредственно ему приказывал это прекратить. Это министр финансов Бессон, это большинство конгрессменов, это растущее большинство республиканской партии. Так что дело не столько в колебаниях каких-то внутренних Трампа, а в том, что он взят в очень четкие рамки, и эти рамки никуда уже не денутся, и та поддержка, которую Соединенные Штаты оказывают, будет возрастать. В том числе вот и уже идет использование ВПК не только европейского, как я уже начал говорить, и американского. Вот. Кажется, это происходит, мы прочим, на уровне частного предпринимательства. Вот. Возникают американские частные фирмы, которые... Мы говорили уже год назад, они фирмы, которые разрабатывают дешевые ракеты дальнего радиуса. То есть весь мир, вся мировая экономика работает не только на беспилотники, но и на крылатые ракеты, и на баллистику. используя, опираясь на громадный опыт украинской армии. Это взаимовыгодное сотрудничество для европейцев и американцев. Украинцы используют их промышленную базу, а они используют громадный опыт грядущих войн украинской армии. Ну, собственно, об этом и говорил Ходоренок. И это уже, ну, математическое доказательство неизбежности путинского поражения.
Так, еще один аспект, который мы хотели бы затронуть, пока у нас еще остается немного времени, это касается Лукашенко, да, который оказался в последние недели в абсолютной ловушке. То есть, с одной стороны, он со стороны того же Путина понуждаем к вступлению в войну с севера против Украины, мы это понимаем. С другой стороны, он этого боится и пытается всеми возможными способами от этого эту миссию себя снять. И вот после встречи на Валдае загадочной, двухдневной, он сразу улетел в Юго-Восточную Азию к Си Цзиньпину, которым был принят. Что уже показатель того, что Пекин оказывает некое патерналистское влияние на Минск. И, собственно говоря, видимо, возникла необходимость после того, как его Путин заставлял, по-видимому, как-то там взъебнул, как мы говорим, значит, вовлечься в войну против Украины, ему понадобилось обратиться к крыше, более весомой, более существенной, в лице Си Цзиньпина, для того, чтобы прикрыться от этой, прямо скажем, для него весьма рискованной миссии. Что вы думаете, удастся ему выпетлить или... Здесь мы увидим какое-то острое развитие ситуации. Ну, если Москва не добьется своего, возьмет да устранит Лукашенко. Ну, например. И скажет, что это сделали украинцы. Да, ну, взяли и убили несчастного, значит, этого фюрера белорусского. И так далее. Как вы видите развитие ситуации с этим?
Ну, это очень не понравится, товарищ Си, очень не понравится. Ну. Собственно, мы уже забыли вот в ходе этой войны, что... Все предыдущие 15 лет отношения Лукашенко с Путиным была борьба Лукашенко за независимость, да. Собственно, конечно. Но да. Объективно это и независимость Беларуси. И его постоянные визиты Си, они были его основным активом в этой борьбе. Ведь Китай... Еще до войны громадным образом вписался в экономику Белоруссии. Он видел в Белоруссии это громадного частного хаба в Европу, который в перспективе он развивает, и своего будущего освоения всех российских ресурсов. Поэтому вот то, что физически Лукашенко удалось из Москвы вырваться в Пекин, это уже решит вопрос в его пользу. Вы же знаете историю. Тут он не полетел тем самолетом, которым он прилетел в Москву. Но самолет постоял два дня в аэропорту, поэтому уже был ненадежен.
Конечно.
Ему присылали новый лайнер. Тут все очень интересно. Я думаю, что Лукашенко выпетлеет.
То есть он выпетлеет.
Но воевать он не пойдет. Потому что ясно, что он абсолютно ясно, что белорусская армия может в любой момент повернуть против него. А так он создает себе на будущее некоторый капиталец. Вот, что там ваша Тихановская, она там езжала по форумам, а я здесь спасал независимость Белоруссии. Вот так примерно. То есть тут Путину тоже ничего не светит. Если бы он мог убить Лукашенко,
он бы его уже убил.
Убил. А он вылетел в Пекин.
Ну и последняя ситуация вокруг Армении, как она развивается, так сказать. Это же еще один потенциальный фронт, потому что Армения сейчас затаилась после выборов начала июня. Прочили, что Пашинян первым поедет в Москву со своим официальным визитом после, ну, фактического переутверждения в качестве премьер-министра и победы на выборах гражданского договора ее партии. Но он этого не сделал, понимая, отдавая себе отчет, что это тоже для него, знаете, может быть, последний визит, и там он умрет, отравится или его взорвут и так далее. Ну, для Москвы это не новость. Как вы думаете, насколько резко будет развиваться ситуация по интенсификации евроинтеграции Еревана в сторону Европы и отдаление, такое центробежное движение от Москвы, ОДКБ, там, Евразес и так далее? Как это можно спрогнозировать, на ваш взгляд?
Ну, формальная интеграция не будет развиваться резко. Мы же знаем, что даже происходит с Украиной. А вот отторжение от всех российских структур, она не то что развивалась, она, по-моему, уже просто закончилась. Угу. Единственный вопрос остался — судьба российской базы в Гюмри.
Да, в Гюмри.
Да. Но выбор уже Армения свой сделала. Вот я редко критикую израильского премьер-министра, но вот он, по-моему, совершил сейчас ненужную глупость, обострив отношения с Азербайджаном вот этим признанием.
Да, на уровне правительства. Но, по-моему, они договорились с Азербайджаном. Это больше укол в сторону Турции, да?
Ну, Азербайджан тоже недоволен, конечно. Но вы правильно заметили, вообще это требует решения Кнессета. Ну, в общем, это не услуга Армении. Ну, он был раздражен поведением Эрдогана, это я его понимаю. Но все-таки нужно исходить из более общих перспектив.
Ну, я думаю, там они исходили из того, что уже вопрос с Азербайджаном решен с точки зрения Карабаха и всего остального. И сейчас приоритеты таковы, что Турция, которая продолжает давление на Иерусалим, это главный объект противостояния. Азербайджан же не может остановить Эрдогана, да?
Нет, но что Турция ведет себя безобразно, это не вопрос. Но просто израильский премьер-министр мог бы вести себя несколько более мудро. Но это не важно. В общем, Кремль безнадежно проиграл весь Кавказ.
Да. Ну что ж, мы были 32 минуты вместе. Мы просим наших зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Поставьте лайк этому эфиру. Обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф. Поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. И еще раз поздравляем Андрея Андреевича с днем рождения. Сегодня, не буду говорить, сколько ему исполняется, это неважно уже в таком-то возрасте. Поэтому все равно мы рады. И хотим, чтобы наши эфиры продолжались.
И спасибо, и наш сегодняшний эфир был самым большим для меня подарком, что мы обсуждали такие вдохновляющие, духоподъемные темы, как победа великой Украине. Мы даже все не представляем сегодня всех громадных геополитических последствий этой великой победы.
Да, еще раз всем спасибо, дорогие друзья. Ну и увидимся в ближайшее время. Всем пока.
До свидания.